Уважаемые радиослушатели, сегодня мы начинаем новый цикл передач «Толкование Ветхого Завета». Вам будут представлены лекции преподавателя духовных школ Новосибирской митрополии Татьяны Ивановны Ремаровой.
Продолжаем наше повествование. Иаков пришел к шатрам отца своего Исаака. Исаак был еще жив, застал он его живым, конечно, радовался, но он не застал уже матери в живых. Ревекка так и не дождалась, когда смилостивится, гнев на милость произойдет у Исава, и не сообщила об этом Иакову. Поэтому он и боялся встречи с Исавом. И с очень большими стадами Иаков возвратился в дом отца. А с отцом еще до этого времени жил старший его брат Исав. Исав. Он взял себе в жены, первые две жены его были из племен ханаанских. Так вот, отец его одной из жен, когда умер сын его, а у него был только сын и эта дочь, которая стала женой Исава, отдал ему свои земли на горе Сеир. Вы когда по карте смотрите, то видите, что на юге Мертвого моря находится Идумея. Вот это земля Сеир. Итак, много было скота и у Исава. Помните, при встрече, когда Яков просил принять от него в подарок, да, там скот всякий посылал ему, то тот сказал, зачем мне, у меня самого много всего, но тем не менее упросил принять Яков. Так что вот видите, на таком малом пространстве такие большие стада, вероятно, было уже невозможно пасти, поэтому Исав откочевал со всем своим имуществом в землю Сеир. С того времени там стали жить потомки Исава, которые называются Идумеи. А Иаков стал жить с отцом своим Исааком. Итак, мы знаем, что Исаак прожил 180 лет, и когда он скончался, то Иаков пригласил Исава, и они вместе похоронили отца своего в той же самой пещере Махпела, где сначала Авраам похоронил свою жену Сару, потом дети его Исаак с Измаилом похоронили самого Авраама там же, потом, как вот мы видим теперь, Исаак похоронил свою жену Ревекку, и туда сыновья его похоронили и самого Исаака. Итак, мы видим, что Иаков стал главой своего рода. Теперь он уже не отрок. Мы говорили, что библейское понятие «отрок», неважно, Ветхий или Новый Завет, это не возраст человека, а его, как может быть сказать, социальное положение. Потому что или он подчиняется отцу, или еще кому-то. Так что вот видите, и здесь, когда он стал главой своего семейства, тогда, собрав всех своих сыновей в присутствии их, он на Иосифа надел одежду первородного. Это что значило? Вот Рувим за то, что осквернил ложе отца своего, лишился первородства. И об этом вы можете прочитать в первой книге «Паралипоменон». «Паралипоменон» – это значит дополнение. Первая и вторая книга «Паралипоменон» помещены после четвертой книги царств. Итак, первая книга «Паралипоменон», 5 глава, 2 стих, где прямо сказано, что Иаков первородство перенес на Иосифа. Вот особую одежду носил первородный мать на Иакова, что надела? Одежду Исава. В это время уже у Исава было две жены. А эта одежда хранилась у матери. Почему? Она была как одежда первородного. Поэтому она была у матери. Итак, братья, что должны теперь с этого момента? Этого мальчика, который по счету у нас 11-й, почитать как отца. Конечно, старшим сыновьям это было неприятно. Что Рувим для них первенец, понятно, само собой, он самый старший в семье, да? А этот 11-й по счету, а теперь он им самый главный. Вот, это одно. И вы как видите, здесь, как сказать, от Иосифа вообще ничего не зависело, так или нет? У своей матери он был действительно первенец. А во-вторых, все знали, что Иаков всю жизнь любил только Рахиль. С остальными он был вынужден жить. Но что Господь, видя скорбь Лии, которая ни в чем не виновата была, ее выдали насильно за Иакова, дал ей утешение в детях. Она родила ему 6 сыновей и дочь. Итак, это первое было. Второе. Иаков никуда уже от себя не отпускал Иосифа. Но вспомни, сколько уже лет теперь Иакову. Ему под 100 подходит. И, видя перед собой Иосифа, он как бы, там написано в Библии, как бы видел свою любимую Рахиль. Это говорит о том, что Иосиф был очень сильно похож на мать. Такой же был красивый и статный. И поэтому, вот, видя Иосифа, он радовался тем, что он как будто видит и свою любимую Рахиль. Третье. Раз он уже в такую старость вошел, Иаков, он посылал Иосифа посмотреть, а что там делает, ну, допустим, Иуда, а чем занят Рувим, а что делает Симеон. Все-таки 10 взрослых мужиков, а ему уже под 100 лет. Вот он и посылал Иосифа посмотреть. О всех детях он переживал и заботился, ну, поэтому и посылал. И любой из вас, родитель, я имею в виду, когда ребенка пошлет и скажет, ну, посмотри, что там делает Володя или Коля или Ира, да? О чем переживает? Учит уроки или чем попало занимается, так или нет? Да? Так и он. Работают они или какие-то другие у них там. И он приходил и искренне говорил отцу, чего они делают. Потому что душа его была чиста, и он не привык лукавить. А от того, что они не всегда делали благоразумные поступки, как и мы с вами, не всегда же мы хорошие бываем, иногда не очень, так? То значит, им было неприятно, что он отцу рассказывает. И в этом отношении не надо расценивать Иосифа как ябедника, а надо видеть его чистосердечное, что он еще не умел лукавить. Почему? Если бы он видел, что братья на него недовольствуются за это, он бы им не стал рассказывать свои сны. А вот эта его детская непосредственность нам выражается в следующем. Он своим братьям говорит, а ему уже было 17 лет. И он говорит, а вот я, братья, видел сон, как будто мы на поле и вяжем снопы. И мой сноп стал в середине, в центре, а ваши снопы кругом его, и поклонились ему. 11 снопов этому 12. И они сказали, ты что, думаешь правду, что ли, что ты будешь над нами властвовать, над всеми? Понятно? Как говорится, пока отец жив, мы помолчим, мы это переживем. Но потом ты не надейся, да, что мы тебя будем подчиняться и прочее. Вот. А прошло какое-то время, и следующий сон рассказывает он. А вот я видел еще сон. Но здесь были уже не одни братья, а был и отец. И вот он говорит, а вот я видел еще сон, как будто поклонились мне и солнце, и луна, и 11 звезд пали ко мне. И отец ему говорит, что это ты такое говоришь? Неужели я и мать твоя тебе поклонимся? Но сказано, что Иаков это в себе запомнил. Так что, дорогие мои, посмотрите, родила-то Иосифа кто? Рахиль? А как Иаков сказал? Я и мать твоя. То есть старшая первая жена, она для всех остальных была матерью. Понятно? Вот. Поэтому и сказано, что что ты такое вот думаешь, что неужели я и мать тебе поклонимся? Что Господь хотел этими снами? Он этими снами хотел именно, наверное, подтвердить то, что Иаков в своем поступке и выразил. Первородным он представил кого? Иосифа, да? И Господь его намерение и благословил, и подтвердил этими снами. Ну вот, вспомним, что есть такое поле у города Сихем. Вот братья собрались пойти со своими стадами, пасти их на этом поле у города Сихема. И вот время идет, а от них никакого известия. Как вы думаете, была причина у Иакова заволноваться, что время идет, и они что-то ничего не сообщают? Ведь он и ушел-то оттуда от того, что боялся, что их всех убьют за это. И поэтому он Иосифу говорит: «Сходи, попроведуй братьев, все ли там благополучно». Иосиф, как послушный, отправляется к Сихему, приходит на это поле, он знал, какое это поле, и там никого нет. Там он встретил человека, который его спрашивает: «Ты что, кого-то ищешь?» Он говорит: «Да братья мои тут должны были пасти свои стада». А он говорит: «Видел я их, слышал, они между собой сказали, пойдем в Дофан». И, то есть это еще дальше на север от того места, где они жили. Итак, Иосиф отправляется к городу Дофан, и там, у города Дофана, он, конечно, их и нашел. Но не только он их увидел, обрадовался, увидели и они его. И когда они его увидели, то сказали в себе: «О, сновидец идет, давайте его убьем, и никакие сны его не сбудутся». Но старший из всех, Рувим, он понимал, что все равно за поступки всех братьев отвечать будет он, как старший. И поэтому он говорит: «Братья, не будем его убивать, все-таки он брат наш, ну, чтобы кровь брата на руках не была у них». Он думал, что предложил им: «Давайте мы его сбросим вот в ров, и, в смысле, там воды нет, он там сам умрет». Но он надеялся, когда братья разойдутся по стадам к овечкам, он его оттуда вызволит и отправит к отцу. Потому что если убить Иосифа, он хоть тут и не будет причастен, все равно вся в основном вина пойдет на него. Почему? Первородство его лишили, понимаете, да? Вот. Ну и вторых, если отец Иосиф придет к отцу и за него доброе слово замолвит, то тоже, как бы сказать, реабилитацию в глазах отца хотел Рувим какую-то хотя бы получить, что он не враг Иосифу, а Бог судил иное. Действительно, когда он пришел к ним, они с него сорвали одежду и бросили его в этот ров. Что это за такое? А на востоке есть два вида разных колодцев. Колодцы, которые, как у нас, вот копаем мы, чтобы дойти до подземных воды там, да? Это назывались живые, с живой водой колодцы, то есть там проточная вода. А другой вид колодцев особенно устраивали в пустынях, и пастухи делали глубокое колодец, но там, если это гористое место, то так и оставляли, как бы сказать, стенки каменные были. А если это место не гористое, то вымазывали там глиной, высушивали и туда делали стоки со всех сторон, чтобы когда сезон дождей, туда набиралась вода. Поэтому, когда вы читаете в священных книгах ну, библейский, я имею в виду, Ветхий или Новый Завет, что это колодец с живой водой, то имейте в виду, это значит, где действительно проточная вода. А если этого нет, то вот, значит, такой колодец, куда стекалась вода, ну, естественно, ее потом чего, хотя бы скот поили ей, все. И то есть вот куда они его бросили, то это был уже пустой, высохший такой колодец. Конечно, он плакал и просил: «Братья, не делайте зло, что он им ничего такого вредного не делает, за что такое?» Но они сели кушать, может быть, даже то, что он и принес им. И тут отлучился Рувим к овечкам своим, как старший брат пошел смотреть чего-то. Может быть, не хотел вот эту картину видеть, когда этот маленький плачет, а они такие злые, сердитые. При всех он заступаться почему-то не стал. Может быть, знал, что он со всеми ими не справится. Не знаю, не могу сказать. И, как я уже сказала, Бог судил иное. Сидели они, кушали, и вдруг они увидели, идет караван. Торговцы шли в Египет. В Египет возили всякие ароматы, пряности. Ну, и еще, как там в Библии сказано, произведение земли сей, то есть фисташки, там что-то такое, что росло здесь, в земле ханаанской, они везли все это продать в Египет. Ну и, конечно, и рабов также продавали. Поэтому Иуда, увидевший этот караван, обрадовался и сказал: «Братья, правда, что нам его убивать? Давайте мы его продадим вот этим амаликитянам, и они его увезут в Египет». Вот когда будете про этот караван читать, то там два народа упомянуто. Караван называется «Измаильтяне шли». То есть хозяева этих верблюдов, которые везли груз, были потомки Измаила. А вот купцы, которые товар-то везли на нанятых этих верблюдах, они были измаильтяне. Поэтому караван измаильтян или амаликитян. Купцы были амаликитяне, а везли свою поклажу, как вот мы бы с вами наняли там какую-то машину или еще чего, да, и везли свои товары. Итак, они его вытащили из рва, привели его к этим купцам и предложили купить молодого, красивого раба. И те купили его за 20 серебряников. Вот Иосиф Прекрасный почему получил вот такое наименование в истории? За свое незлобие, за свое смирение, послушание и покорность воле Божией. Конечно, ему было очень тяжело, что родные братья его продают, да? Но вот посмотрите, как в Новом Завете мы читаем. Пилат сказал: «Что я, жидовин разве? Это твои тебя мне продали». Так? Вот видите, он же был римлянин, да? Вот евреи привели. Иуда же продал Христа. Так и здесь брат Иуда, да? Но разница: Спасителя продали за 30 серебряников. Это была цена в Риме самого худого раба. Это говорит о чем? Что Иуда согласился и на эту цену. Понятно? А там была цена предложена за красивого, за молодого. Или девальвация, или уж, как говорится, уж такой невзыскательный был Иуда, апостол, который был. Итак, продали Иосифа, его увели, приходит к братьям Рувим, и довольные братья ему говорят: «Ну вот, хорошо, что мы его и не убили, убивать не надо, мы его продали, вот видишь, 20 серебряников за него получили, и его увели в Египет, и больше никогда его сны не сбудутся». От горя Рувим разорвал одежду, это... Выражение печали было какое? Разрывали на себе рубаху и посыпали пеплом голову свою. И закричал: «Иосифа нет, а как же я теперь буду? Как он предстанет перед отцом? Иосифа-то нет». И они ему говорят: Да что ты переживаешь? Мы сейчас порвали одежду, закололи козла, в крови козла вымазали одежду Иосифа, которую они с него сняли, и пришли к отцу и сказали: «Отец, посмотри, вот это мы нашли. Не сына ли твоего эта одежда?» Иаков, конечно, узнал одежду Иосифа и стал рыдать. Дикие звери, наверное, разорвали его любимого чада. И он с горя умирает, как он говорит: «Сойдет душа моя в ад, и не увижу я сына своего любимого Иосифа». И они все с ним плакали и оплакивали Иосифа. Вот видите, как бывает, человек маленько на стопу обмана встанет и дальше эту вот, как бы сказать, веревочку и вьет, да? Изображали скорбь об умерщвленном Иосифе, да? Вот. А что с Иосифом? А Иосифа увели в Египет, и там его продали на невольничьем рынке, и купил его начальник стражи фараона. То есть человек состоятельный, раз он такую должность занимал. Ну, вот у нас начальник вот телохранителей президента.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, в нашей программе прозвучала лекция Татьяны Ивановны Реморовой, преподавателя духовных школ Новосибирской митрополии. Через неделю вы услышите продолжение темы. Но весь цикл лекций вам станет доступен, если вы поступите на один из факультетов Свято-Макарьевского православного богословского института.